Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, март, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Рыбинск, привет, все дружно прыгнули, вот уже 2028 год, чего вы только не пишете, какие-то сообщения интересные, я, честно говоря, даже не знаю. Просто напоминаю, что плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. Кстати, наверное, смс-ки не надо писать, это уже, наверное, не очень. И YouTube-канал у нас есть, говорит Москва, куда можно, в общем, туда-сюда попасть, и там сдать, и нам писать сообщение свой. И мы будем их считать, вот, и вас ругать. Инфопомойки, эхо опять воняет в нете, где гребаный надзор, пишет Михаил Клименко. Михаил, спокойно, сбогойно, Михаил, сбогойно. Это все не так важно. Тут агитаторы перешли на листовки. По Москве разбрасывают листовки, приходить на митинги. Да-да-да, листовки на тачки кладут. Да-да, есть такая информация, это смешно. Знаете, что еще есть? Это вообще, вот просто задумайтесь. Сейчас, секунду. Вот, это вообще классная новость. Это важно, кто торгует-то. Брокеры сообщают, что Банк России предписал им с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30%, наконец-то выговорил, при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже. Вот и все, ребятки, вот и все. Сейчас ваша спекулятивная вот эта вся движуха немножечко подпротухнет, правильно? Все-таки дождаться, что он будет скакать на 30% вверх, ну, не получится. Соответственно, я так понимаю, все, торговля долларом и евро немножечко сейчас подпротухнет, правильно? Либо 30%, будь добр, комиссии, пожалуйста, отдай. Но сможете ли вы наторговать больше, чем на 30%? Очень сильно я сомневаюсь. Соответственно, как я это вижу? Они сейчас хотят устаканить валютный рынок, валютный, вот, денежный. А потом, наверное, они запустят фондовый. Когда уже этот устаканится, когда спекулянты уже поймут, что все, они все, что могли, проспекулировали, они все, где как могли, так двинули, и вот теперь спокойно можно запускать фондовые. Мы же ждем запуска фондового рынка, хотя я так читаю, кто что пишет по этому поводу. Некоторые специалисты говорят, фондового рынка в России больше нет. Вот так вот примерно. Ну, то есть вот такие настроения у людей. Они, наверное, после этого в окна выпрыгивают или еще что-то там. Но есть группы, где там... Пора валить, как уехать? Я думаю, куда уехать собрались люди? Или вот это. Airbus и Boeing перестали, значит, поддерживать свои самолеты в России. Ну, там, обслуживание. Так небо закрыто все равно, куда летать-то? Ну, до тех стран, которые не закрыли небо, ну, долетим на каких-то других самолетах, не на Боингах, не на Аэрбасах, и уж тем более на Эмбраеры. Кто вообще покупал в России Эмбраеры? Это просто удивительно. Говорят, у нас есть их 15 штук. Ну, или вот, смотрите, эта новость вчерашняя, она должна вас вдохновить, как мне кажется. Поставленное Германией вооружение прибыло на Украину. Это 500 ракет «Стингер», ну, ладно, ничего страшного, так вот, да, вот, информационно, и... 1000 противотанковых гранатометов «Панцерфауст». Ничего не напоминает? Германия нацистов «Панцерфаустами» вооружает. Вы просто вдумайтесь. Германия посылает, значит, на Украину, где, ну, есть проблема с нацистами, объективности ради, да, это очень легко доказывается. Просто заходишь в интернет, набираешь «нацисты Украины», этого достаточно. Вот, посылает «Панцерфаусты». Надо еще вот это вот Фауст-патрон, Панцерфауст. Это не одно и то же, кстати. Нет? Ну вот, Фауст-патрон. Что еще у нас? Какие еще есть там? МП-40 и Тигр, да? Пантера. Где? Короче, немцы вообще, мне кажется, совсем не туда идут, куда нужно им идти. Очень зря они что-то вообще присылают нынешней Украине, потому что так или иначе мы же опять все равно же покажем. Все, что там происходило, кто там как зиговал, да, у нас документы в руках станут появляться все больше и больше, у нас наверняка видеоподтверждение, мы найдем наверняка и раскроем всякие пыточные СБУшные, все это будет снято на видео, придется каяться второй раз, вот понимаете, немцам, придется каяться. Вот. Они, конечно, сейчас пытаются изо всех сил везде закрыть там, они уже закрыли RT, они, кстати, заранее его закрыли, обратите внимание, до событий, что, как по мне, доказывает, что немножечко по-другому хотели они, чтобы развивались события. Вот, они сразу закрыли все площадки российские, приготовились, но немножко ошиблись, вот, оказалось, что наша разведка всех сильней, как говорится. Найти склады и уничтожить. Вот смеху-то будет, пишет Олег. Да это понятно, мы небо контролируем. Какая проблема, собственно? Мистер Шмидт бы еще Германия поставила, пишет Амир. У сына IT-компании из ближнего зарубежья переводит сотрудников в свой город, оплачивает перелет даже членам семьи, трансфер и проживание в гостинице первые дни, пишет Василий. Пишут, что Тиньков и основатель Яндекса Аркадий Волош перестали быть долларовыми миллиардерами, Алексей говорит. Ну, все сейчас, кто сильно долларовые миллиардеры были... В силу того, что компании сейчас, вы знаете, да, ну, ситуацию на фондовом рынке российском, у них компании упали, ну, акции и прочее-прочее, ну, в общем, ценность этих компаний на рынке упала. Они, соответственно, теряют миллиарды, ну, как нам говорят. Вы поймите, когда это будет расти обратно, они будут эти миллиарды зарабатывать тут же. И мы увидим вот такие вещи, типа Wildberries и Бакальчук там, да, вот сейчас она потеряла, по-моему, 7 миллиардов, если я не ошибаюсь, с начала всей движухи. Ну, до этого-то она заработала за год там 14, что ли, или 11. Ну, то есть, это такая история, на это не надо сейчас обращать внимание. Это называется волатильность, да. Вот, это вот кто-то что-то там где-то продает, кто-то что-то покупает, это не, мы в это играть с вами не умеем, поэтому, может быть, и не стоит. А тем, кто захотел покупать валюту на бирже, потому что курс вот кассовый вам не понравился, да, вам сказали 30% в казну, пожалуйста, с того, что вы там покупаете, продаете. 30%. Соответственно, все, сейчас все спекулянты непрофессиональные отвалятся сразу, потому что, ну, откуда вдруг такая в них может быть уверенность, да? Чтобы 30% туда-сюда кидаться. И собрание сочинений «Mein Kampf» пусть пришлют почитать при свечах, пишет Игорь. О, я думаю, этого добра сейчас на Украине найдут много. Так, Федун на 80% капитала потерял, пишет Черкунов. Ну, та же самая история. Вы поймите, вот есть у человека фабрики, заводы, пароходы, что-то есть, да? У него есть компания. Например, называется она «Рога и копыта». Например, «Рога и копыта» — это акционерное, значит, общество. Ну, акции у них есть, да? И они эти акции продают. Например, они выставлены на какой-то бирже. Ну, например, торгуются они там через московскую биржу. Вот. И, например, стоила акция 100 рублей, а стала стоить 20 рублей, потому что люди стали эти акции продавать, потому что подумали, что, ну, война, все дела, как это все будет работать, видите, там, война, да нафиг надо, мы это продадим. Испугались, скинули эти бумаги, потому что бумаги, по их мнению, скоро будут ничего не стоить. Они их скинули, цена упала, это падение на 80%, соответственно, если у человека всего-всего, что у него было там на миллиард, у него осталось всего лишь там на 200 миллионов, правильно? Но оно также и назад отыгрывается примерно, вот точно так же. Посмотрите, как наши в пандемию, значит, сначала богатеи просели, а потом как они заработали. Ну, просто посмотрите, как в пандемию зарабатывали богатеи. Вы не зарабатывали, они зарабатывали. Вот. Просто вопрос, какие сферы начнут зарабатывать особо активно, да? Как вы понимаете, в пандемию зарабатывать стали все, у кого магазины, которые доставляют всякое там, значит, из точки А в точку Б. Ну, вот Wildberries очень сильно поднялись именно вот сейчас. Ну и много чего еще. Торги откроются, сразу куплю акции Сбербанка, пишет Недобрый. Не знаю, я не знаю, банков стоит покупать акции или нет. Все фильмы, которые сейчас громко уходят, потом будут очень тихо. BHO или что такое? Быстро возвращаться, точно так же, как в Крыму. Значит, Майк, по поводу, как все, кто уходит или не уходит. Я думаю, что, во-первых, уходят только... Да брось ты уже это дело, старик. Ну, правда, ты так страдаешь. Вот ту камеру поставь, вот, и все. А эту прямо вот убери и забудь о ней. А то я так вот смотрю на тебя, и мне это жалко тебя. В хорошем смысле. Что ты мучаешься? Да? Так, PS Store больше не принимает карты, пишет Георгий. Знаю, Георгий, хотел вчера купить Assetto Corsa Competizione. Ну, и не купил. Ну, там есть обходные пути, обходные, простите. Сейчас я отопью чайку, кофейку и скажу. Там есть обходные пути, значит, двигаетесь в любой магазин, где продаются вот эти вот карточки, знаете, да, 500 рублей карточки на PS Store и там 1000 рублей. Ну, их все продавали, Nvidia, Eldorado, все. Берете их и потом по, как это называется-то, по коду, там есть такое погашение кода, вот это все решаете. Короче, эта история решается, не надо переживать по этому поводу. И через PayPal она тоже решается, если у вас есть кошелек PayPal-овский. Тоже можно. Другое дело, что если вы сейчас будете заводить, у вас ничего не сработает. А у меня нет его, потому что я не люблю Илона Маска. Но ничего, ничего. Я думаю, что справимся мы с этим. Это все мелочи. Самое главное сейчас, значит, поддерживать наших ребят, да, которые выполняют сложные задачи на территории нацистской Украины. По-другому и не назовешь. Вот. Вот их надо поддерживать, вот про них надо думать. Если им что-то нужно, допустим, и они нас об этом попросят, мы поможем им. Пока никто ни о чем не просит, пока все справляются своими силами. Но если вдруг понадобится, не знаю, что-то надо будет, поможем, как сможем. Ну, почему нет? Мы тыл в данный момент, мы можем помогать нашим ребятам, как только им понадобится. Еще вот каждый из нас может как-то помочь. Сделать, не знаю, дизайнер может делать красивую картинку такую, чтобы там как-то, вот не знаю, какие-то... Ну, не красивую картинку войны я имею в виду, а вот сейчас Z-ки же везде. Как-то красиво Z нарисовать, как-то распечатать, раздать людям. Ну, короче, каждый может делать что-то хорошее и как-то поддерживать вот, да, наш дух. Хотя, насколько я знаю, у меня там по моим источникам дух очень высокий, боевой. Значит, никакого там... Упадничества ни в помине нет. Все прекрасно понимают, какую задачу выполняют. У всех абсолютно правильный настрой. И вот этот настрой, он, в общем, такой, какой должен быть. И это конечно, хорошо. Вижу, что, значит, некоторые ждут оперативно-тактической информации, находясь в Киеве. Есть же наши люди, которые находятся в Киеве, вы понимаете, да? Но они там оказались в ненужный момент. И в том числе они эту оперативно-тактическую информацию хотят получить от радио российского, потому что это есть возможность такая вот у них послушать наше радио. Ребята, оперативно-тактической информации не будет. Ну, как бы, насколько я понимаю. Потому что вчера еще появилось такое предложение, что за фейки о спецоперации нашей военной на Украине вот сейчас предлагается, если примут закон, давать до 15 лет лишения свободы за фейки. Вот, да, серьезно, 15 лет лишения свободы. Значит, тут же как история может развиваться? Ты можешь специально плодить фейки, да, значит, а можешь не специально что-то перепостить и попасть в ситуацию. Поэтому я думаю, пока, конечно, действуем как действуем, а потом, когда закон соответствующий будет принят, мы будем действовать следующим образом. Ждать выступления генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Коношенкова. Вот он вышел, сказал, вот как он сказал, так и есть. Распространили, ждем следующее выступление. Распространили, ждем следующее выступление. Вот примерно так. Ну, вот я думаю, оно и будет. Потому что у меня нет... Ну, я думаю, что этот закон, скорее всего, будет принят. Вот, я думаю. Хотя, может быть, и не будет. Это вот, черт его знает. Вижу, что корейцы начали давить автопроизводители, а не только авто, на своей власти из-за введения санкций против России. Могу понять корейский бизнес, потому что у них сейчас могла бы быть абсолютно, ну, как бы, очень хороший момент додавить немцев на нашем рынке, и тем более американцев. Американские автомобили уже давно на нашем рынке протухли. Форд заявил, да-да-да-да, Форд заявил, что он выходит с рынка, я не понял, откуда он выходит, по-моему, его уже и нет. Имеется в виду, наверное, транспортники. Ну, да, а?
Транзит.
Ну да, 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 вот эти вот все газели их. Ну это не проблема, газели меняются, их газели на наши газели. Вообще не понимал, зачем нужен Ford Transit у нас или там Mercedes такого же типа, когда у нас есть наш завод. Вот наш завод пускай производит, это не проблема. Вот. Соответственно, корейцев сейчас был бы классный шанс, потому что они действительно уже достигли очень хорошего уровня в автомобилестроении, мы это все понимаем. Классный шанс задавить немцев у нас здесь на рынке, потому что немцы, конечно, оборзели, во-первых. А во-вторых, несколько заводов Porsche и BMW остановились в Германии из-за того, что комплектующих с Украины нет. Я не знал, что BMW и Porsche — это Запорожец. Серьезно, я не знал, что BMW и Porsche — это Запорожец. Оказалось, они отчасти запорожцы, конечно. Ну ладно. А?
Сейчас все переплетено.
Сейчас все переплетено, да. Как это, в песне, как его, «Оксимирон». Да, у него была такая песня «Все переплетено», там что-то тыры-тыры-ты. На что Гнойный сказал «Все переплетено». Опа, говно. Вот. Да. Шанс классный есть у китайцев. Не, у китайцев не шанс. У китайцев зеленый свет просто загорелся, дорога прям открывается. И китайцы сейчас такие, опа-па, прямо давай. И я, честно говоря, всеми руками за наших китайских братьев. Вот я готов ездить на китайском автомобиле. Следующий мой телефон гарантированно будет китайский. Пиндосы, я беру китайский телефон. Понятно? Все, следующий будет либо Huawei, либо что там еще бывает? Либо Huawei, Xiaomi, Honor, что там еще будет? Не, я не помню, напоминайте Huawei. Мне. А Huawei, все, Huawei, значит Huawei. Все, все, сидите там со своими этими айфонами, вот, плачьте над ними. Вот еще напугали, известно кого, известно чем. Да? Xiaomi мне говорит, спасибо большое. Любовные лобовые стекла для Панамеры делают в Елабуге и больше нигде, пишет Елисей из Мытищ. Прекрасно, значит, будут они, немцы, ездить на своих Панамерах без лобовых стекол. Против кого они ввели санкции? Клоуны конкретные, конечно, это просто дичь. Захотели нас наказать? Ну ладно, сейчас, секундочку. Пусть отправятся на свалку истории в таком случае. Ну, я имею в виду, почему? Потому что, ну, они сами отказываются от нашего рынка. Ну, и пусть отказываются, пусть между собой торгуют. А почему еще не организовали митинг в поддержку нашим ребятам, чтобы весь мир посмотрел, как мы этому относимся, как с Крымом? Моя семья, друзья пошли бы. Ларек-марек, неизвестно почему, но у меня есть предположение. Разрешите, значит, доложить, дорогие друзья. Я знаю, что есть всякие организации, в том числе и мне присылали там «Поддержи, Лёха», мы собираемся там поддержать ребят туда-сюда. И вижу, что ничего не согласовывается этим организациям. Я думаю, причина простая. В это сложное время ни в коем случае нельзя устраивать скопления людей нигде никакие. Почему? Потому что мы должны понимать, что в это сложное время, когда наши вооруженные силы выполняют... Значит, задачу сложную. Есть много недоброжелателей, как вовне, так и внутри. Среди тех недоброжелателей, которые есть внутри, есть любители хамона безобидные, которые просто воняют в Ютьюбе и просят прощения и плачут перед Гордоном. Ладно, шучу. Это видео вы видели? Ходорковский плачет и просит прощения у Гордона. Не видели? Боже мой, это Оскар. Клянусь, это Оскар. Я вам покажу чуть позже. Значит... Ну, есть безобидные, которые просто, как же я без хамона проживу и вот это вот все, как же я без айфона, что же я теперь буду делать? И так вот стеклянным взглядом смотрит вдаль, потому что как 8 марта презентуется новая техника Apple, а я ее не получу. В этот момент казахи говорят, не, братан, получишь, все нормально? Все нормально, сейчас привезем. Все нормально. Получите вы свои дурацкие телефоны идиотские, за которые готовы родину продать. Все будет, ребята, это не проблема. Вот. А есть реально диверсионные группы, все это прекрасно понимают. По ним, конечно, ФСБ работает, но страна большая, вот. Диверсионных групп много. Вот. Они могут здесь быть как спящие ячейки. Соответственно, если вы соберете много-много людей, и среди этих людей какой-нибудь очень плохой человек захочет что-то устроить, будет очень плохо. Поэтому сначала завершение операции, потом праздник. Сначала завершение, потом праздник. Сначала завершение, потом праздник. А поддержать наших ребят вы можете не хождением толпой. В 21 веке это практически бесполезное занятие, все эти митинги. Поддержать наших ребят вы можете сразу... Через телефон, который в ваших руках. И это куда более массовая штука. Поддержать наших ребят вы можете, замолотив всех этих укроботов, которые сейчас нам там написывают какую-то чепуху. Просто замолотив их. Выразив свою гражданскую четкую позицию. Не боясь ее высказывать, а откровенно, спокойно, прямо, с расправленными плечами и гордым взглядом. Что вы любите Россию. Что вы за Россию, что вы за вооруженные силы Российской Федерации, что это наши парни, что мы их не бросим. Пишите об этом и говорите откровенно, у вас все в руках есть. Заблокируют вас, что ли? Ну, пусть заблокируют. Но если будут они уж нас так сильно блокировать, мы их соцсети заблокируем, и пошли они. Пересядем на другие соцсети и будем в них сидеть. Ну, что, какая проблема? Вот уж большая проблема. Не, ну проблема, конечно, есть. Я вот люблю смотреть реставрацию тисков на Ютьюбе. А так получается, что если Ютьюб закроют, то не смогу смотреть реставрацию тисков. Вы не смотрите реставрацию тисков? Ну, тиски там, велосипеды реставрируют чувачки какие-то там. Я вот смотрю, такое вот, мне нравилось всегда. А если закроют, получается, не увидим, да, больше. Или есть в России люди, которые готовы наснять видео про реставрацию тисков, там, лопат, да, есть? Все, я-то... Ты сам снимаешь? Ну, ладно, это потом обсудим. Короче, вот-вот, значит, будет контент, да? Ну, все, я тогда спокоен. Все остальное меня не очень на YouTube интересует, вот, честно говоря. Ну, и... Юра будет дуть где-нибудь на стеклодувном заводе вот, в связи с этим, и я его поздравляю, нас всех с этим, это классно. Но он, наверное, уже в Польше где-нибудь там лобызается с польскими там властями, мне так кажется, нет? Юрка-то? Нет, еще здесь? Мне кажется, Юрка уже в Польше давно там сидит с нехтой, два вместе обнимается там, плачет. Че, покажем Ходорковского? Слушай, вы же в курсе, да, что, ну, этот человек, ну, там, при всем при том, он же как бы преступник, да? Ну, прям сильно такой, ну это не, это... И тут он, сейчас, а как мне тебе сбросить, а? Я ни черта не помню уже, как мы с тобой это коннектили. Ой, что-то про смартфоны сказано. Тихо. Смартфоны, стиральные машины, автомобили и другие потребительские товары из Южной Кореи продолжат поставлять в Россию, несмотря на санкции США. Вот так вот я бы отреагировал, но не буду. Потому что в Министерстве торговли Южной Кореи заявили, что эти товары не попадают под санкции, так как предназначены массовому потребителю, а не военных нужд. Также в ведомстве отметили, что южнокорейские компании могут получить разрешение на поставку продукции на свои заводы в России. Такие заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Прекрасно, спасибо большое. Южные корейцы со свойственной азиатским народам мудростью, да? Сейчас все уже начинают делать так, как нам надо. Спасибо большое, южные корейцы. Вводите дальше свои санкции, но не забывайте поставлять нам свои машины, телефоны. Значит, будет Samsung, да? Samsung, значит, сейчас этот, Apple говорит, мы уходим с рынка, и Samsung. Очень хорошо. Ой, западные ребята, ой, не туда вы наступили, о, не туда вы пошли, не туда вы пошли, ребятки, это все, вы сами хороните все те принципы, на которых все строилось, вы сами сказали, что вы больше не тихая гавань, вы сами сказали, что хранить деньги у вас нельзя, потому что вы их можете в любой момент своровать, вы сами похоронили свою надежность. Просто вам никто теперь в мире никогда не поверит, что вам можно доверить свои деньги. Вы воры! Ха! И мы это знаем теперь все. И весь мир это видит. И все понимают, что вы используете деньги чужие. Это наши деньги, мы их заработали. Вы их забрали у нас, чтобы нас политически сломить. Вы используете... Эти два инструмента. Хотя, по сути, мы эти деньги, вообще-то они наши, и вы нам обязаны их отдать. Но нет, вы их морозите. Все это видят сейчас. А, Запад наступил на крышку своего гроба, пишет Владимир. А может, буквой Z на своих авто поддержим наших ребят, пишет Роман. Можно. Можно клеить Z-ки на машины. Вот это все, это вполне себе приветствуется, мне кажется. Да, ну люди клеют, а что, и ездят, а что такого? Мы же ездили, помните вот этот патриотический подъем после Крыма, многие, значит, эти георгиевские ленточки в машину повесили именно тогда, ну вот, поэтому можно. А газ по $200 так и продолжаем Европу гнать, пишет Андрей. Ну, если у нас договоренности по 200 были, то и продолжаем гнать по 200, это да, к сожалению. А?
А зачем?
Я не знаю. Я думаю, что здесь задача такая. Вот сейчас американцы показали, что они ненадежные партнеры, а мы изо всех сил, что, конечно, вроде бы звучит и выглядит глупо, да, как идиоты себя ведем, но тем не менее, мы показываем, что мы невероятно надежные партнеры. Невероятно. Докажем ли мы это кому-то? Я не знаю, но я так понимаю, что в этом основная суть. То есть, друзья, мы не против вас. Ну... Короче говоря, здесь я могу по-другому думать, но мы делаем вот так, как я сейчас объяснил примерно, как я это понимаю. 8.30 новости. 8.35, ну почти 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Много сообщений вы пишете на YouTube, смотрите, кто-то вот там пытается дезу-украинскую пропихнуть, естественно, с своих там страничек, которые вчера созданы, про каких-то 7 тысяч погибших. На самом деле, вчера Министерство обороны по этому поводу высказалось, вот, наконец-то дали данные по погибшим. Вот. Я на память, по-моему, 498 человек. Вот. Это погибшие наши ребята. Вот. Ну, еще раз напоминаю, что там сейчас в операции участвуют контрактники и офицеры. Это надо понимать. То есть это вот не там какой-то зеленый солдатик здесь, привет, пришел, ничего не понимает. Это люди обученные, понимающие, что и как. Вот. Далее потери украинской стороны тоже. Они в несколько раз превосходят наши потери. Вот. Ну и по этому поводу, естественно, все высказываются, говорят, да, Ходора покажите. Сейчас покажем. Ходорковского покажем. Это, ну, это клоунада отдельная. А, в телегу ты мне скинул. Я тебе сейчас тебя тоже скину тогда. Все, сейчас. Шас. Так, ага, все. Сейчас, подожди секундочку. А ты что, на меня не подписан, что ли, в телеге? Подпишись, по-братски подпишись. Гудошников называется просто. Это. Я тебе сейчас скину, а ты вот возьми и подпишись. Я же самые такие вот интересные штучки себе кидаю. И все. И вы тоже подпишитесь, пусть будет, на всякий случай. Там уж сейчас закроют эти все WhatsApp, Instagram, YouTube. Как коннектиться будем? Как будем с вами, друзья, искать друг друга? А это вот площадочка такая более-менее независимая, да, Telegram. Я все-таки вот Павлу Дурову хочу передать добрый привет, абсолютно добрый, за его невмешательство в те сейчас войны информационные, которые развернулись, да, потому что мы увидели предвзятость западных площадок и непредвзятость Павла Дурова. Павел, красавец, вообще... Этого достаточно, на самом деле. Это не надо пока показывать. Это я вот сейчас я договорю по теме, да, и потом Ходорковского плачу. Посмотрите, оцените, насколько это Оскар, не Оскар, Ника, там, Глобус, натянул сову на Глобус. Что он там сделал, что мы будем дарить в этом смысле. Так, почему перестали звонки принимать, пишет Нилс. Ну, потому что я очень быстро читаю это все, и мне не хватает времени, я могу и звонки брать. Тогда я не буду вас читать практически. Короче... Я вам по потерям сказал, вот, чтобы было понятно все. Я вам по потерям сказал. То есть теперь Минобороны как бы объясняет, какие примерно потери. Вот, 498 человек, если я не ошибаюсь. Я могу еще раз проверить. Но, по-моему, так. По-моему, у меня память не должна подвести. Вот, а что там с яхтой Усманова? Не то чтобы жалко, но беспредел же, пишет Николай. Да, Запад показал, что он по беспределу умеет. И будет по беспределу. Но по поводу яхт олигархов я бы не переживал, потому что я думаю, что олигархи люди умные. Все-таки, да? И есть такая простая вещь. Как только тебе грозят тем, что у тебя отнимут яхту, ты уходишь в нейтральные воды, и после этого вот, кто что хочет, тот пускай так и грозит. Тебе просто не надо стоять там, где порт тех людей, которые грозят у тебя что-то отнять. Ты отходишь в нейтральные воды, а потом направляешься в порт дружественный тебе, где у тебя ничего не будут отнимать. Соответственно, отнять яхту можно только у человека, который не пытается даже ее как-то защитить, насколько я понимаю. Другое дело отжать такие активы, с которыми ты не можешь смыться прямо вот здесь и сейчас. Ну, например, футбольный клуб. И я, конечно, понимаю сейчас тяжелое состояние, наверное, товарища Абрамовича по этому поводу. Потому что, ну, вот Челси у него, конечно, отжимают, все это ясно. Обсуждали разворот Мордашова, Северсталь, пишет Эдмон. Нет, не обсуждали, Эдмон. Ну, вообще поразительно, как себя ведут некоторые очень-очень богатые люди, да, в России, которые, в принципе, получили все по итогам приватизации раннероссийской вот этой вот 90-х годов. По факту получили все в результате приватизации. Все их богатство, это не то чтобы их какой-то невероятный суперталант, а умение оказаться в нужном месте в нужное время. Ну и, так скажем, жесткость к своим конкурентам в тот период, когда нужно было действовать жестко. А сейчас они все, ну не все, а сейчас некоторые из них стали, ну как бы вам сказать, гуманистами великими и такими мягкими людьми. И они вдруг задумались о человеческих жизнях. Поразительно. Вот давай теперь Ходорковского покажем. Как оказывается, посмотрите, какие у нас все нежные люди. Вот. Это Ходорковский, это миллиардер некогда. Это человек, у которого, собственно, как некоторые говорят, есть маленькое кладбище его конкурентов. Вот, включаем.
Не знаю, что вам сказать, кроме простите.
Ну вот серьезно.
Простите.
И Гордон сидит и... Ну, тоже у него горло перехватило. То ли они два дешевых актера, то ли действительно у кого-то что-то перехватывает. Ну, что, на «Оскар» тянет или нет? Серьезно, Ходорковский один из самых активнейших участников развала Советского Союза. Человек, который приобрел столько выгод, сколько можно было приобрести, но в силу своих политических амбиций и желания стать президентом Российской Федерации либо контролировать президента, попал в ситуацию, в которую все знают. У него все отняли, условно говоря, и он поехал в тюрьму, а потом был выброшен за границу под обещание не заниматься политикой. Но, тем не менее, заниматься политикой он продолжил, потому что верить им нельзя. На слово им верить нельзя никому. То есть мы это прекрасно понимаем. И вот он сейчас рыдает и говорит: прости. Он просит прощения за приватизацию 90-х, может быть, за развал Советского Союза. Может, он просит прощения за 30 миллионов, не вписавшихся в новые реалии граждан советских, да, которые стали в одночасье российскими. Может быть, он просит прощения за Ельцина, который почему-то в Беловежской пуще взял и Крым оставил в составе Украины, хотя это полная дичь, и все это прекрасно понимают. За кого он просит прощения? Почему он просит прощения? Может быть, он просит прощения у Гордона, потому что не смог забрать Гордона из Киева. Я не знаю, вот что он там плачет. Что это такое вообще? Что происходит? Это люди, вот чтобы вы понимали, насколько я знаю, абсолютно прожженные. То есть там, где мы дрогнем с вами, они не дрогнут. У них на самом деле очень жесткая, железная такая рука. Вот у этих ребят, которые владеют большими деньгами. И если бы вы встали между деньгами и этим человеком, вам бы снесли башку сразу, без разговоров, просто, и нет головы. Был пацан и нет пацана. И тут они что-то рыдают, сидят все. Серьезно? Серьезно? Ну, правда, я не буду даже задать вопрос, чего Ходорковский не рыдал 8 лет от того, что происходило в Донбассе. Почему он не рыдал? Почему он не рыдал, когда Россия разваливалась на куски? Ну, я вам скажу, почему он не рыдал. Потому что бабки, да, правильно. И все это прекрасно понимают. Поэтому я не удивляюсь, что ВЦИОМ сейчас фиксирует небывалый приток фанатов Владимира Владимировича в народе. Вдруг что-то проснулось такое в народе прям. Интересненько. Так, в Москве может показаться, что все стало плохо, потому что, ну что, доллар вырос, там вот это все, сейчас, боже мой, инфляция. И я вижу, как москвичи носятся там, меняют эти деньги, что-то спасают их. Все, кто что-то сейчас делает, проиграют точно. Я даже нисколько не сомневаюсь. Но опора-то идет не на Москву. Вы это просто поймите один раз в своей жизни. Опора-то идет на народ глубинный тот самый. Вот это вот очень важный момент, который в Москве непонятен. А глубинный народ, знаете, чем отличается от москвичей? У него ничего и не было. У него ничего и не было особо. Там зарплат по 200-300 тысяч люди не получали. Там зарплату, ну, там, 10 тысяч. И так, да, вот 10 тысяч. И типа, ну, 10 тысяч получать, когда Украина вражеская, и 10 тысяч получать, когда Украина дружеская. Да. Чего? Хочешь сказать? Скажи.
Но справедливости ради надо заметить. 10 тысяч ты получаешь, когда, не знаю, макароны стоят 50 рублей.
Да.
И 10 тысяч ты получаешь, когда макароны стоят 100.
70 рублей или 100.
Или 100, да.
Да.
Разница есть.
И разница есть, я согласен, да, с тобой. Но не такая ключевая, как вот ты вот 5 раз ездил за границу, да, у тебя были дорогие машины, ты мог там поливать себя шампанским, ты мог постоянно красиво общаться, сидеть в ресторанах, а тут тебе такие... Че? Ша! Осел! Ну, конечно, сейчас самая большая проблема у тех, у кого что-то было, да? Потому что они думают, что у них теперь не будет. Возможно, и не будет. Я вообще не знаю, как будет трансформироваться экономическая система российская, и будет ли она трансформироваться. Либо мы будем дальше доказывать Западу, что мы часть Запада, и Запад в определенный момент скажет... Ой, ладно, все, вот все, вроде легче стало. Да, сейчас он же как Запад сейчас делает? Сердечко прихватил. Боже мой, что вы делаете? Как вы можете, русские? Вот так вот делает Запад. Ну, это вранье абсолютно. Это вот как слезы Ходорковского. Столько же сейчас стоят слезы Макрона, там, Байдена. Это все чепуха, это мы все прекрасно понимаем. Всем плевать на Украину, мы прекрасно это понимаем. Абсолютно точно все это знают. Вот, и либо они потом скажут, ну ладно, да, вот когда они уже разыграют все сейчас на волатильности, заработают себе денег, еще что-то, ну там вариантов масса всяких разных, отожмут какие-то самолеты, яхты, пароходы и скажут, ну вот теперь заново игра началась. Все, заново игра началась. Вот. Либо они все, они встали в позу, значит, Россия это империя зла, ее надо уничтожить, и все, это на десятилетия, мы типа Иран, Северная Корея, вот это все, Китай, ну куда-то туда мы уходим, где мы никогда не были. Тогда я не знаю, как будет трансформироваться вся та финансовая система, которая у нас внутри есть, да, экономическая, и я не исключаю, что она будет более такой социальной, да. Я вижу уже заявление о том, что будет индексироваться пенсия, я вижу, что прямо в момент спецоперации сказали, проиндексируем зарплаты военнослужащим, ну вот. И я вижу, при этом отлетают яхты у некоторых людей, они вынуждены, значит, драпать из каких-то там других стран, что они там жили, непонятно. Ну вот, я вижу, что, ну, без обид, на самом деле я понимаю, что те страны, которые выгоняют наших деятелей культуры сейчас, да, гонения устраивают, они, конечно, лишают себя этих деятелей культуры, потому что наши деятели культуры, типа Гергиев, это супер, да, величина. Другое дело, у Гергиева есть позиция патриотическая, и спасибо ему за это, а у некоторых у других патриотической позиции нет. И вот у кого патриотической позиции нет, и им там стыдно, что они русские, но их все равно выгоняют. Вот, я предлагаю их распределить по региональным театрам и операм. Пускай вот эти люди где-нибудь, да, вот из Венской оперы, пускай они переместятся в какую-нибудь оперу оренбургскую. Вы представляете, какой будет подъем великолепной оренбургской оперы в этот момент? Это будет прекрасно. Это будет великолепно. Вот. Потом бизнесмены эти наши замечательные, которые сидели там, покупали, не без обид, я сейчас не нападаю на кого-то конкретно, но тем не менее, покупали там всякое разное, вкладывали свои деньги в Лондон, да, мы прекрасно понимаем, почему, чтобы быть независимыми от режима в России, да, вот. Они здесь наворовали, ну, заработали, ладно, а? Ну, значит, наворовали, заработали, и туда, значит, и там сидят, копилочка, значит, у них есть, и вот они там кайфуют. Им даже, может быть, и разрешили когда-то. Ну, теперь все. Ну, теперь все, ребята, все, давайте. Нет, и вы не Челси покупаете, а Донецкий Шахтер, и развиваете его в рамках внутреннего какого-нибудь чемпионата. Вот куда будем вкладываться, вот чем будем заниматься. И есть у меня ощущение, что в народных массах такие идеи, они могут быть сильно одобрены, сильно одобрены. Дальше, что касается международного спорта. Да, сейчас спортсмены, которые вот, ну, для них это важно выступать в этих международных соревнованиях, а вы видите, нас блочат везде. Вот, они, конечно, им будет тяжело морально вот это все воспринять, ну как так, что это за гонение. Это с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что по этому поводу говорил наш народ. Когда наши без флага ездили на Олимпийские игры несколько раз подряд. Пошли в задницу эти Олимпийские игры, говорил наш глубинный народ в массе своей. Просто, как можно без флага ехать? Это унижение. Не надо туда ехать, мы говорили тогда. Все, вот тут, я имею в виду, в массе в своей. Ну, были люди, которые говорили, нет, ехать все равно надо, этих спортсменов готовили, ребята, это их профессия. И мы с ними согласились, на самом деле. Мы сказали, ну да, наверное, все-таки. Нельзя же вот взять и карьеру ребенку там, да, сломать там. Ну, как бы, пускай едет. И мы согласились, и мы поехали, и вот последняя Олимпиада, нам Камилу Валиеву ломали, топтали девчонку и затоптали. И такие, ну не переживай, Камила. И нам не понравилось отношение тренерского штаба к Камиле, ее как-то встретили холодно. Это вот бах там этот. Мы просто забыли, что было пару недель назад, потому что сейчас поток новостей такой, что ты не хочешь даже, ты не можешь уже вспомнить, что было пару недель назад. А пару недель назад было международное унижение очередное России на международной же этой арене. В рамках спортивного мероприятия и в рамках МОК, Международного олимпийского комитета, который контролируется, как бы это странно ни звучало, именно американцами, а кем еще? Кем еще? Вот контролировался он китайцами, не было бы никаких проблем. А он контролируется именно американцами, потому что все вот эти вот... Формула-1, британцы. Ну, Формула-1 это британцы, поэтому Никита Мазепин собирает сейчас вещи свои из автомобиля ХАС вот так вот выползает, и все, домой. Потому что им это принадлежит. Потому что это называется только международным, а на самом деле это не международная организация и все. Это национальные организации, которые привлекли другие страны и изобразили, что они международные. Вот классно. А реально международных организаций. Нет! Их просто нет! Единственная надежда на ООН, но мы видим, что сейчас даже по ООН есть вопрос, насколько это все международное или не международное. Вот и все. Речь идет о кризисе всей инфраструктуры политической, спортивной, экономической всего мира. Кризис этот связан с тем, что в определенный момент одна страна решила, что она будет править миром. Все. И ей заявили в 2007 году, что это вот начинается обратный процесс, они править миром не будут. С тех пор Грузия, 2008 год, 2014 Украина, да, Киргизия множество раз, попытка вот последняя Казахстан, попытка 2020 год Белоруссия, да, попытка играть на старых сложностях во взаимоотношениях Азербайджана и Армении, то есть это все давно-давно идет, и каждый год все новое, что-то добавляется. Не было такого, чтобы нам дали продохнуть, мы никогда, у нас не было секунды отдыхать. Не было такого, что, о, спокойный год, к России нет никаких претензий. Претензии множились, и особенно валом они стали множиться после 2014 года. Почему после 2014, объяснить объясняю. Потому что мы тогда заявили свое право на... Вообще, заявили свое право впервые в 2014 году. Это очень важно. Что мы не согласны, мы сказали, с той системой, которая сложилась. Мы против. 2014 год. До этого все сливали подряд. Все сливали подряд. Если бы в 14-м слили, сейчас бы ситуация была бы еще страшнее. Намного была бы страшнее ситуация, если бы в 14-м слили все. Слава богу, не слили все в 14-м. Это очень хорошо. Если бы слили Белоруссию в 20-м, кранты. Вы понимаете, что если бы Белоруссия сейчас была не на нашей стороне, совершенно другой бы расклад был. Совершенно. Подумайте об этом. Если бы не успели вовремя в рамках ОДКБ отреагировать на Казахстан зимой этого года, у нас бы сейчас два фронта было. Два было бы фронта сейчас. Средняя Азия, Казахстан и Украина. И перли бы люди через Казахстан, который бы загорелся. Не простые, а такие именно, которые вот очень любят повоевать во всяких разных формированиях террористических. Вы что думаете, в ИГИЛ там кто, арабы одни, что ли? Запрещенная организация террористическая, Исламское государство. Вы думаете, там арабы одни? Сейчас! Вы посмотрите там национальный состав, и у вас будет на голове волосы будут дыбом стоять. Там выходцев из советских республик огромная масса. Постсоветских я имею в виду. Огромная масса. Это наши земляки вообще-то бывшие, у которых просто захлестнула вот эта радикальная идеология. Они там, значит, дела свои делают. Вы что думаете, они бы сквозь горящий Казахстан к нам не приехали, что ли? Еще бы как приехали. И под ударом бы оказалась Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область. Поволжье бы просто сейчас горело, и все. Непонятно это. Это вот, конечно, когда ты сидишь вот, да, и шутку придумываешь где-нибудь на ТНТ у себя там, смешную какую-нибудь, и вот сидишь и такой умничаешь, там, хамончик жрешь, ну вот, денежку зарабатываешь, песни поешь какие-нибудь дебильные там, да, вот. Я там летала, знала, любила, что-то, река влилась туда, вылилась оттуда, там, что-то вот этим всем занимаешься, пропердыкинством вот этим, когда зарабатываешь деньги так вот, ездишь по всем городам и весим, машины себе покупаешь, рекламу Сбербанка снимаешься, ну вот этой всей херней, вот занимаешься, да, вот этой всей, не, нормально, это нормально, я знаю, знаю, когда что можно, ты не переживай, вот, вот этим всем ты занимаешься, и это, ну, конечно, теперь у тебя же как бы, тебе же надо выбрать, а то ты косил бабки-то и на Украине, и в России, ну, так я вам скажу, вы неправильно выбрали, дурачки. Это я обращаюсь к нашим деятелям искусства, которые оказались не нашими, а украинскими сплошь. Вам потом, где выступать вы собираетесь? В Вашингтоне? Вы в Вашингтоне никому не нужны. Вы будете выступать в Японии? Вас в Японии никто не ждет. Кто вы такие там? Вы будете выступать, внимание, как и выступали, в России, Украине и Белоруссии. Потому что больше вы нигде, Веры Брежневой и прочие, не нужны. Вы этого до сих пор никак не можете понять. А в том конфликте, который сейчас происходит, победа будет за Россией. Вы себя сейчас отправляете на свалку истории. Вы сейчас сами выбрали не ту сторону, ребятки. Вам в Америке никто денег не даст. Вас там ждать никто не ждет. Ваши песни там никому не нужны. Че, да ладно, ладно, ты нервничай, но нервничай. Просто держись, старик. Значит, антиглобализм снова в моде, пишет Дарья. Значит, более того, Дарья, антиглобализм как тренд задаем мы. Задаем мы его с 2007 года. Вот. И пока, ну, не учитывая, конечно, что есть определенные трудности у нас сейчас финансовые, да, ну, нам их создают. Пока мы успешно с этим антиглобализмом справляемся. Пока весь мир видит, что Америка ничего нам не может сделать. Она может нас блокировать, воровать наши деньги, не давать нам смотреть их фильмы. Netflix не будет там что-то, что-то. Боже мой, у меня Netflix-то есть, я же смотрел. А? Рутрекер. Да, это Рутрекер, ладно. Я на Netflix смотрел, у них подборка. Что не фильм про Украину, то какая Украина свободная и классная, и какой Майдан хороший. В политическом смысле Netflix абсолютно отрабатывает в одну сторону. И всегда отрабатывал в одну сторону. Ничего ты хорошего про русских и Россию там не найдешь. В политическом смысле. А сериальчики посмотреть дебильные, так я их вон где угодно посмотрю. Как доярка из Хацапетовки, вот мы все вместе будем сидеть пересматривать. Рабыню Изауру, землю любви, землю надежды. Значит, все, кто смотрит бессмысленные тупые сериалы и гордится этим, значит, вы просто далеки от реальности. Сериалы смотрят тогда, когда вся ваша жизнь абсолютно бесполезная, скучная, и ничего в ней не происходит. Сейчас можно заняться своей жизнью, потому что происходит много и важного происходит, а не сидеть, смотреть выдуманных людей и выдуманные их трагедии. «Да я люблю тебя, дура! Он любит тебя! Я не люблю тебя, а я люблю тебя!» Или там драконов каких-то. Это когда нам будет скучно, мы будем все объедаться фастфудом очередным там, и нам нечего будет делать, и мы будем сугубо тупыми потребителями, мы опять вернемся вот к лежанию на диване и просмотру дебильных сериалов, потому что ощущение пустоты, которое возникает при том, что ты ничего не делаешь, оно, конечно, страшное. Сейчас пустоты нет, вы видите нашу наполненность. Есть идея, вот, есть и объединяющая идея в виде антифашизма, есть идея экономическая в виде антиглобализма. Все хорошо. Все так, как должно быть. Все выстраивается именно так, как должно выстроиться. «Великолепный век», пойду пересмотрю, пишет Марина. Да, действительно, турецкие сериалы — это роскошно. Моя бабушка в Казахстане, находясь, смотрела «Великолепный век». Вот. Но это тоже интересная вещь, потому что турки — люди мудрые. Вот, все-таки у них имперский дух и все дела, они тоже, значит, не мальчики для битья турки, как и мы, и они через свой великолепный век тоже умеют нужные вещи в политическом смысле провести до тех, до кого должны эти вещи дойти, да? Поэтому воспринимать турецкие сериалы как просто сериалы тоже не стоит, они свои скрепы, так скажем, да, вот есть слово «скрепы», свои понимания правильного и неправильно, свою нравственность они через эти сериалы проводят. Поэтому осторожнее. «Ни к чему не призываю, но Netflix и так далее не знают о том, что у нас выходили фильмы на дисках до того, как появились в прокате в России», пишет Ирина. Ирина, у нас сразу есть подсказка от нашего прекрасного звукорежиссера. Значит, я ее просто скажу, но не так, как ты сказал, да, без названий особых. Но есть у нас такие хорошие вещи, которые позволяют нам смотреть все бесплатно вообще. Вообще все бесплатно. Нам всего лишь навсего нужен будет один человек, находящийся в той стране, где не заблокирована платформа, который будет, как только появляется на этой платформе... Да-да-да. Вот. И оно тут же у нас появляется. Знаете, как стал делать? Я сижу, значит, я смотрю только в хорошем качестве сейчас фильмы. Вообще, в принципе. Ну, давно уже. И я их покупал на всех этих платформах, да. Вот, там. Око, не око, зуб за зуб. Вот. И, значит, а потом я смотрю, я... тенденцию заметил. Если только в хорошем качестве и с переводом появилась на платформе цифровой кинотеатра, тут же прям заходишь на сайт, на любой, и он уже скачан с этого кинотеатра, на этот сайт, бесплатно смотришь. Значит, вчера еще одна беда вот страшная произошла, Мегаго уходит. Если кто не знал, Мегаго — это украинская компания, и она нам нафиг здесь не нужна, она украинская. Она нафиг нам не нужна. Я вообще не понимаю, какого черта они зарабатывали здесь деньги. У нас вон есть Яндекс, этот кинотеатр, у нас есть этот, что там еще? Да что такое у нас нет? Чего только у нас нет. Яндекс — это Кинопоиск. Ну, короче, там полно. Вот правда, все равно они все одинаковые, эти платформы. Вот на кого бы я ни подписывался, у всех все одно и то же. Соответственно, ну, примерно. Ну, если не брать те платформы, которые зарубежные, да, там, амазоновские и прочее-прочее. Ну, тоже там какая-то чепуха уже, бельберда, ничего интересного. Мне больше всегда нравилось смотреть именно документальные фильмы. А документальные их вообще выкидывают сразу в интернет, и, опять же, платить ни за что не нужно. «Разработка «Сталкер 2» приостановлена», пишет Георгий. Правильно, потому что ситуация может развиваться так, что можно переписать концовку в «Сталкер 2», да, мы об этом говорили. Возможно, в «Сталкер 2» мы поиграем уже совершенно по-другому, друзья. 9.00, новости. Давайте потом звонков будем брать, ну, в смысле, начнем брать звонки. То я так могу бесконечно говорить.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:07, четверг, март, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Хоть бы боты писали бы имя какое-то, придумывали себе, я не могу прочитать. Ипртоепротр. Ну, то есть просто человек вот нафигачил и пишет, значит, сообщение. Возвращаемся в 90-е, скоро будем валюту на улице уменял покупать. В том-то и дело, что все сейчас, кто носится там по кассам и покупают эту валюту, это и есть люди со знанием из 90-х. Вот они вот, к сожалению, не могут понять, что происходит. Происходят контр-90-е, друзья. Мы если и вернемся, то вернемся в те времена, где за торговлю долларом давали десятку. Понимаете? И не рублей, и не тысяч, а лет. Вот если так все продолжится, как есть, я думаю, что ход просто внутренний могут остановить и сказать, значит, ребяточки, выкупаем у вас валюту по курсу 2014 года, да-да, вот так прям вот так, 2014 года, значит, за 32 рубля мы у вас ее берем прямо сейчас, вот, кто не спрятался, я не виноват, и все, и что вы будете делать? И ничего вы не будете делать. Сейчас не ренессанс 90-х, друзья. Сейчас, если мы будем говорить про ренессанс, то это более ранние годы, чем 90-е в плане идеологии, насколько я понимаю. Это контр-90-е, это ответка за 91-й. Вы думаете, почему именно в Беловежской пуще сейчас сидит наша делегация, ждет украинскую? Почему именно в Беловежской пуще? Потому что именно в Беловежской пуще лидерами Украины, Белоруссии и России тогдашними были подписаны соглашения, которые положили конец существованию Советского Союза. В том числе, в рамках этих соглашений, почему-то пьяный тогдашний наш президент, как известно, подумал, что Крым, не надо про него даже говорить. Он просто забыл про него. Он просто забыл про Крым, в частности. Вот эту историческую несправедливость надо, конечно же, исправить. И исправить нужно там, где она была совершена. Поэтому я считаю, что, конечно же, в Беловежской пуще надо собираться. И подписывать документы обратные, по смыслу, обратные. И все. Договориться, пожать руки. И, как говорится, это наш, да, славянский спор между собою, взвешенный судьбою. Они все равно там, на Западе, его не понимают и не поймут никогда. Вот. Мы, конечно, можем рубиться, понятно, все вместе, да, до опупения. Мы знаем, кто такие украинцы. Украинцы знают, кто такие мы. Изображать, что украинцы все, значит, там, трусливые, или это глупость, мы все прекрасно это понимаем. А когда некоторые украинцы изображают, что русские трусливые, это тоже глупость. Значит, мы одинаковые, потому что мы одно, это прекрасно понятно всем. Вот. Да, есть какие-то отличия формальные, но это, собственно, никак не меняет подходов к тому, как себя вести в случае беды. Ну, вот, примерно мы одинаковые. Поэтому нам надо этот вопрос решить самостоятельно. Поэтому нам, естественно, всю вот эту мразоту, которая засела на Украине, надо выбить оттуда. Конкретно это спецслужбы западные. Все мы это прекрасно знаем. Мы даже понимаем, что нацисты, которые сейчас есть на Украине, это дело рук Запада. Мы это тоже прекрасно понимаем. Поэтому Запад сейчас делает вид, что он ничего не видит и не знает. По одной простой причине. Единственная контр-идеология, которую можно использовать на Украине против России, да, чтобы разорвать наши общие исторические корни и разорвать нашу историю, это идеология, ну так скажем, махновщины и бандеровщины. Да, это идеология предательства, это идеология ненависти к русским. Они ее и использовали, в этом и была цель. Ну вот нам надо эту идеологию истребить, поэтому, когда заявляется позиция по денацификации Украины, она абсолютно правильная. И как только мы эту идеологию истребим, все сразу станет на свои места. Окажется, что русские и украинцы, и белорусы очень друг друга любят, и вообще не было, вообще непонятно, что за проблемы у нас возникли, и как это вообще, да и, ребята, да мы всегда были вместе, наступит прозрение. Но это потом, сейчас пока не у всех прозрение еще наступило. Так, Махно не было ненависти к русским, по крайней мере, пока его не кинули большевики к большевикам. Ой, Махно, господи, что я сказал? Я не хотел ни про Махно сказать. Ну ладно, пускай будет и Махно. Черт. Не Махно, господи. Сейчас, секунду, ребятки, сейчас. Господи, вылетело из головы. Так, Карл XII со стороны Украины был предатель. Как его звали? Быстро вспоминаем. Махно. А? Мазепа, Мазепа, господи, все, Махно отменяется. Махно закрыли, закрыли вопрос, закрыли. Ребята, Махно в другую сторону. Все, это другой вопрос. Мазепа, конечно, Мазепа. Фу ты, блин, вообще не то сказал. Мазепа, извините. Как Мазепин, только Мазепа. Мазепа, конечно, Мазепа. Фу, спасибо, что поправили. Ну, видите, голова кипит и что-то пронес про Махно. Прощен, но в последний раз, пишет Панк 13. Спасибо большое, Панк 13, спасибо большое. Ошибка, просто по первой букве ошибка. Столько мусора в телеграм-каналах взяли, удалили все к чертовой матери. Стараюсь меньше смотреть и думать, и легче живется. Слушаю вас, ну и, может быть, новости первого-второго посмотрю. Да и все, пишет Ларек Марек. Да, так полегче немножко. Уникальность этой операции, да, и вообще всего того, что мы сейчас видим, заключается в том, что у нас информации с избытком. Слишком много информации. Как вы понимаете, в Афганистане, например, когда наша армия была, там много событий происходило наверняка. Но только что вы об этом знали? Практически ничего. А здесь мы каждый сантиметр видим, каждый сантиметр нам объясняют, куда кто движется, каждая потеря фиксируется, каждые слезы показаны, вот, где что происходит, мы знаем, ну, абсолютно все. Любая бомбардировка чего-либо, да, там удар ракетами, все снимается с нескольких ракурсов, все это выкладывается, тут же обсуждается. Если есть какое-то непонимание, откуда что прилетело, начинаются разборки между экспертами, выясняется, что, а, да, вот от них прилетело, нет, от них прилетело. Короче, идет очень такая полномасштабная война именно в интернете. И у меня даже есть ощущение, что информационная война превосходит масштабы войны, вот, ну так скажем, военной операции. То есть вот то, что сейчас происходит на Земле, отличается от того, что происходит в информационной сфере. И в информационной сфере все описывается и показывается гораздо страшнее и ужаснее, чем это на Земле происходит. Ну, то есть, вот я думаю так, масштабы преувеличиваются сильно, гиперболизируется все происходящее. И вот есть ощущение, что по Киеву сейчас носятся все с палками, какими-то автоматами, да, там, каких-то людей скотчем голыми привязывают еще где-то, значит, какие-то бомбежки идут городов, что-то еще, что-то вообще ничего не понятно, да, ну, нагнетается ситуация. В реальности, конечно, скорее всего, все не так кинематографично, все, скорее всего, очень прозаично. Речь идет о том, что вот есть ВСУ, есть Вооруженные силы Российской Федерации, и есть сложности с ландшафтом, потому что, в общем, ВСУ окопались в селах и деревнях. Я все думал, как они долго корчуют этих ВСУшников, да, на восточном фланге. Восточном для ВСУшников, западном для нас. И... Думаю, что ж такое, на месте буксует, что ли? Ну, потом посмотрел видеозаписи из освобожденных всех этих волновах и прочих. Ну, это, слушайте, там укрепрайоны прямо посреди поселков, рядом с домами, какие-то базы этих нацгвардейцев, нацбатов, ВСУшников. Они прям ну, меж хатами, так сказать, ну, это не хаты, а дома там, меж избами русскими. Все это укрепили. Конечно, там тяжело, тяжело. Это не в поле, это не линия Маннергейма, там, я не знаю, или с чем еще сравнить. Да, это не вот так вот в поле встали и давай, идем на вы. Не-не-не, это вот все время закрываться надо мирником, это все время надо закрываться, да, там, домами какими-то с людьми, заезжать рядом со школами, ставить бронетехнику, собирать бойцов ВСУ именно в школе. Есть фотографии уже, есть видео, да? Вот. Пункты теробороны размещать где-нибудь там, где якобы гражданский объект. Короче, все вот оно какое-то такое, партизанщина какая-то, вот, честно говоря. Не в лучшем ее виде, не в лучшем ее виде. Вот. А как вести нашей стране с другими странами Евросоюза после того, как закроем вопрос с бандеровцами, если себя ведут так агрессивно по отношению к нам, пишет К9. К9, не получится же у них упорствовать до конца. Все равно им придется признать там факты, которые мы им представим. Сейчас вот из последнего вам скажу. Я даже вот скинул в Телеграм себе. Омбудсман ДНР выступила. Я сейчас вот сброшу, мы ее посмотрим. Есть важное замечание вот от нее, да, и там... Вы сейчас поймете, о чем идет речь. Как раз вот раскроется ее вот этим спичем ответ на ваш вопрос. По сути, сразу. Уключайте, пожалуйста, нам. Роман Абрамович официально подтвердил, что продает Челси. Ну, это большая, конечно, беда для нас, для всех. Это пойду я сейчас слезы соберу вот, руками. Включайте.
К апрелю месяца, когда уже позволят погодные условия, мы сможем продолжить дальше вот эту работу по поиску захоронений. Я бы очень хотела исследовать аэродром, который находится в Мариуполе, где по сообщениям очень большое захоронение. И у нас есть другие локации, поэтому работы у нас будет очень много. Я уверена в этом.
Ну и добавляется, что, значит, очень хотят в Мариупольском аэропорту именно вот тюрьму СБУ посмотреть, потому что там была тюрьма карательных вот этих батальонов СБУ, о ней много известно, потому что люди некоторые оттуда там, кто сбежал, кто спасся, кого оттуда выпустили, нам об этом рассказывали, вот. Соответственно, ее надо найти, ее надо снять на видео и показать. Я думаю, мало не покажется общественности зарубежной. Я думаю, впечатление будет самое тягостное. Вот. Сейчас начнет раскрываться правда. Понимаете, пока это контролировалось все местными властями и средствами массовой информации, это воспринималось как русские, значит, придурковатые СМИ, несут чепуху, а бандеровцев и нацистов там нет. А вот вы сейчас увидите, есть они там или нет. А вы сейчас сами своими глазами посмотрите. А вы сейчас вот сами-то и сделаете выводы. А когда вы сделаете выводы, окажется, что русским быть не стыдно, а русским быть почетно. Вот. Потому что, ну, реально, там есть такие вот очень большие проблемы. Вот. И они там давно, и с ними теперь надо вот как-то справляться. Поэтому я не исключаю, что в определенный момент может случиться так, что даже те, кто сейчас выступает против нас, вдруг начнут нас поддерживать и скажут: да, ничего себе, мы не знали. Ведь вы знаете, да, что Запад до Нюрнбергского трибунала вообще был большей частью не в курсе того, какие лагеря смерти немецкие находились на польской территории. А потом они делали вид, что, о боже, политики немецкие, ну, я имею в виду те преступники, да, которые оказались вот среди подсудимых, они делали вид, что они к этому никакого отношения не имели, и они знать не знали вообще. Сейчас, конечно, украинская власть делает вид, что, не знаю, какая тюрьма, какое СБУ, какие за массовые захоронения, вот. Естественно, Шольц сейчас говорит: да это смешно, да какой геноцид русского народа. Естественно, выходит Макрон и говорит: ну, они нам рассказывают про то, что они борются с нацистами, ну, что за чепуха? Ну, что за чепуха, Эммануэль? Покажем, что за чепуха. Посмотрим, как вы будете говорить против видеозаписей, как вы будете говорить против подтвержденных фактов, как вы будете говорить, когда мы вам привезем людей, на теле которых выжигали свастики. Вы это видели или нет? Вы этот ролик видели? Я вам сейчас накидаю этих роликов. Боже мой, почему не подписались некоторые из вас до сих пор на мой канал? Вы подпишитесь. Потому что это даст немножко более широкую картинку тем, кто вот хочет ее получить. Я никого не запугиваю, да, я не пытаюсь там какую-то оперативную информацию тактическую там дать, ужасных каких-то вещей. Но, тем не менее, полезно можно было бы вот так вот, как мне кажется, посмотреть. Я стараюсь, ну, хоть какую-то дать информацию удобную. Сейчас, секунду, вот это вот мы покажем ролик. Вот этот мы покажем ролик. Он жесткий. Здесь, конечно, ну, не для детей. Вот этот ролик мы покажем. Это как тероборона сейчас действует, что происходит с ними. Это беда, конечно. Раздали людям оружие, которым нельзя было раздавать. Вот этот ролик мы покажем. Это подборка, почему вообще и с чем борется Россия сейчас на Украине. Наверное, мы даже с него, с этого видео начнем. Так. И еще, а вот еще вот этот ролик мы можем показать, это то, как тербаты прикрываются людьми, и уже вот девочка-украинка сама об этом рассказывает. Вот. Можем, конечно, показать ролик, как Байден путает украинцев и иранцев, но это, знаете, не до этих девиаций старческих. Вот второй ролик, который я сбросил, его надо показать первым. Сейчас посмотрите, пожалуйста, это такой вот... Я вам не скажу сейчас, кто это... Не, скажу. Так, это... Это Никита Одинцов, значит, сделал подборку, видимо, он сам сделал, ну, уж не знаю, или где-то нашел. Сейчас увидите человека, который... встретил, так скажем, на своем жизненном пути украинских нацистов. И что он по этому поводу говорит, и вы будете делать выводы. И знаете, что таких людей сейчас будет все больше и больше, потому что мы же их освобождаем. Вы увидите. Включай. Включай, старик. Там не так важна картинка, как важно, чтобы мы сейчас этого человека увидели и услышали. Да, не так важно, какое качество.
Избивали.
Смотрите.
Выжили на груди сепаратист. Немецкий.
Покажите, пожалуйста.
Смотрите, вот у человека выжжено на груди. Качество плохое, но ничего.
Сзади могу показать немецкий крест выжженный.
Смотрите. Смотрите, не было нацизма. Вот, на человеке выжгли свастику. Выжгли.
Вы москаля! Вы москаля!
Ну, это вот недавняя акция. Ну, вот смотрите, 1488, это политики украинские. Вот значки Азова, пожалуйста, да, которые использовали еще нацисты. ССовские значки.
Некоторые ребята, которые есть...
Свастика.
В ...они причисляют себя к ультраправым. То есть, ну, это практика...
Дети в форме немецкой. Громче, громче, громче.
Факельные шествия. Зигующие люди.
Все это на Украине, в Киеве. Жгут советские флаги, зигуют. Бандеровцы-старики, памятник Степану Бандере.
В предыдущие годы мы шли с требованием признать воинов УПА. В этом году
это
они
из
уже
Киева.
В статусе героев. Они признаны государством.
Ну и дальше наши зетки, которые положат этому конец. Беспределу, который творится в соседней стране, где нацисты взяли власть. Ну что, смешно? Нет нацистов на Украине? Скинь себе на канал, Макс говорит. У меня это на канале со вчерашнего дня, ребят. Полистайте, пожалуйста. Там, может быть, это потерялось в потоке информации, но вы найдете. Давай следующую покажи. Ладно, это просто воодушевляющее видео, там, как мы бьем фашистскую гадину, все это ясно, значит, что это наша традиция, и мы от этих традиций не отойдем. Еще одно видео прямо сразу давайте покажем, я просто не помню, какое я тебе его скинул. Так, секунду. Это по поводу есть или нет. Вот. Киевский режим нацикам раздал оружие, чтобы убивали простых украинцев. Последствия данного преступления. Смотрите. Вот что такое тероборона сейчас на Украине. Или, как некоторые говорят, фольксштурм. Параллель ясна. Последствия этих решений.
Без...
Вот да, оружие раздают.
Нет, раздают. Приходи, защищай свое государство Украины.
Вот напротив цирка выдают оружие. Давайте, у кого есть желание, быстро приезжайте и берите.
Угу. Вот, убивают человека на улице. Он пытается убежать. Стрельба, человек падает. Это очень жесткие кадры. Это люди, пытающиеся уехать из города, и нацики, которые их вытаскивают из машин. Человек сейчас на машине поедет, по нему откроют стрельбу. Я этот ролик видел. Вот он. Нет нациков на Украине, да? Еще один убитый теробороновцами гражданский. В шортах человек вообще. Сами своих представителей вооруженных сил Украины сами убивают. Потому что путают с нашими, потому что не специалисты. Это очень жесткие кадры, я не рекомендую смотреть впечатлительным людям. С другой стороны, вот эти все самые впечатлительные люди изо всех сил сейчас изображают, что там, да, 8 лет ничего в Донбассе не происходило. У меня есть кадры по Донбассу, вот их я вообще не хочу показывать. А это вот расстрелянный в первый день, по-моему, да, просто автомобиль зеленого цвета, там семья ехала. Вот. Попутали тероборонцы это все с... А вот это ужасное видео. Это сначала убили собак, и отца, его сын остается в живых. И вот сейчас громче сделай. Пусть знают, пусть видят.
Пап! Папа!
Тихо. Извините, друзья, ну, так вот бывает иногда. Вот, ну, надеемся, что... Не все видео мы успели отредактировать, извините.
Да.
Вот убитые собаки. Кто? Кто стреляет в собак? Зачем? Чтобы что?
Вот так лежит. И с хозяином до последнего.
Да. Ну что, есть сомнения в том, какой режим в Киеве? Еще есть сомнения просто у кого-то какие-то, может
какой
быть?
Наш Иванка?
М? Это Европа, да? За Европа, вот вопрос такой возникает. Какая? 40-х годов?
Друзья, проведем. Ніч була спокійна, а російських військ в столиці немає.
Угу. Ну, понятно, понятно. Это все военные преступления, друзья. Это все военные преступления. Покажи нам девочку, вот украинку, которая рассказывает, как действуют защитники Украины. Покажи.
Только на втором этаже. Ну, что я вам могу сказать? Всем тем людям, которые я уже писала про наш доблестных защитников, полк Азов, которые тут сбивают российские самолеты, герои, блядь. Понимаете, они тут сидят, выламывают нам заборы, выламывают дома, забираются на вторые этажи и лупят от нас. А нам потом прилетает ответка. Вот такие вот защитники, понимаете, среди мирного населения, на левом берегу, среди наших домов. Вот так вот они нас защищают.
Вот и все. Вот и все. Нет сомнений, пишет некий Валерий, что все это началось после входа в Украину русских оккупантов. Нет, Валерий, вы врете. Все это началось с того, как... Сотни тысяч людей на площади в русском городе Киеве прыгнули разом и крикнули, кто не скачет, тот москаль. И москаляку на геляку. Вот с этого это началось, если уж говорить откровенно. И с этого началось несогласие русских людей в Донбассе, в Крыму, с той политикой, которую будет проводить и стал проводить Киев. Вот с этого началось. Началось с того, что в Доме профсоюзов в Одессе сожгли людей за то, что они были русскими. Они были русскими, их сожгли. И за это пока еще не понес никто наказание. Самое важное, что исполнители известны. Самое важное, что заказчики известны. Самое важное, что никто их ни за что никуда не привлек. Потому что и не собирался. Потому что это была акция устрашения. Вот и все. Одесситов. Но я верю в то, что одесситы, хоть и 8 лет на них давили, не сломлены. И они просто ждут. Известно чего. И я думаю, что они обязательно дождутся того, что они ждут. И все получится. 9.30 новости.
Альманах говорит, мы будем рассказывать правду на российских телеканалах, в нашей прессе, а как донести правду об украинском фашизме туда, остальному миру? Как показать то, чего там видеть не хотят, пишет Альманах. Очень просто, Альманах. В августе в рамках форума «Армия-2022» пройдет первый международный антифашистский конгресс, по-моему, так это называется. И, соответственно, все страны, которые хотят принять в нем участие, а они будут обязательно, они приедут. И на этом конгрессе, я думаю, все будет показано, рассказано, продемонстрировано на больших экранах. У нас есть прекрасный такой парк «Патриот», все там современно классно сделано. Мы все это покажем, все преступления эти. Может быть, раньше это будет сделано. А? Видео готово, я понял. Значит, есть еще одно видео. Вот. Ну, не знаю, вы, наверное, его никогда не видели. Это по поводу того, как действуют, как обучали украинских военнослужащих и, значит, канадские инструкторы. Это видео 2017 года. Сразу говорю, все, кто впечатлительные, не смотрят, потому что тут будет так. Сначала показывают, как канадцы учат, а потом показывают последствия штурма школы ВСУшниками. И это ужасно. Сразу предупреждаю. Лучше, кто слабонервный, все дела, не смотреть. Включаем.
The best thing is to have two cars, two guys, one C8. Лучше, когда вы приближаетесь к школе, допустим, в которой происходит стрельба, чтобы вы были в, двумя машинами подъехали, чтобы вы были не одни, а еще кто-то.
На территории учебного заведения ранения получили четверо детей, двое погибли.
У выпускника 63-й школы было множество планов на будущее, но жизнь юноши оборвала война. Андрей Елисеев погиб на спортивной площадке своей родной школы.
Не пощадили сегодня даже детей. Они в первый раз в этом году сели за парты. Уроки в школе номер 57 прервал боевой снаряд. Там тоже есть погибшие, это местные жители.
У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах.
Известная речь Порошенко. Их дети будут сидеть в подвалах. Про Донбасс.
So we'll do two demo. 10 guys first and two, 10 other guys.
Канадец учит украинцев. Смотрите внимательно.
Мы сейчас продемонстрируем. Сначала 10 ребят, потом еще 10 ребят. Не совсем понял. Okay. So 10 first guy, 12 first guys here. 12, вернее. But you can watch outside. 12 здесь, а остальные можете просто посмотреть.
Ну, Свет, видишь?
Ване трудно говорить, только что была перевязка. Ему сменили бинты на ногах и руке. Потом долго обрабатывали лицо изрешенными осколками.
Мальчик с очень тяжелыми...
Начальный заклад школы-интернат.
Травмы.
С початку войны это фактично позиции наших Збройних сил.
Это вот украинцы рассказывают, как они штурмовали школу, какие они молодцы.
Try to position your car
это
where there any windows, but
канадский инструктор, который им это объяснял, как надо делать.
Желательно поставить свой автомобиль таким образом, чтобы с окон не было его видно. Может быть, в углу здания. Но мир не идеальный, так что no. По возможности.
Сейчас.
У нас прошла линейка. И мы пошли на первый урок, который был посвящен городу 145-летию города Донецка. Когда заканчивался урок, это было в 9:50.
И в это время начался
взрыв.
Ну, уже понятно, да? Останавливаем это видео, оно длинное. Всем тем, кто хочет его досмотреть, опять же, заходите в Телеграм Гудошников, досматривайте. Я взял ее, это видео у Данила Бессонова. Зачем школу штурмовали, пишет Галина. Так... А зачем кричали москаляку на геляку? Мне говорят, а что такое геляка, не все понимают. А? Ветка. Ну, короче, повесить. На ветку. Москаляку на геляку, хей-хей. Повесить, значит, москаля. Москаль обычно имеется в виду русский. Вот, и все. Ну, если вы не понимаете, что такое москаляку на геляку, может быть, вы понимаете, что такое бей москаля, складайте трупы. Да, складайте это, складывайте трупы, это трупы. Относительно того, когда это все началось. Может быть, мы покажем марши националистов еще где-то в 2000-е годы во Львове, на Украине. Может быть, получится найти сейчас на Ютьюбе. Кстати, даже во время моей программы я сейчас увидел, идет вот эта реклама относительно того, что россиянам грозит сейчас потерять все деньги, дефолт, вот эти вот все вбросы. Ютьюб, конечно, грязная помойка, хоть и приходится сейчас через него вещать, это поразительное дело, да? Но я прямо очень хочу, чтобы это все закрыли как можно скорее, потому что это уже невозможно терпеть. Очевиднейшим образом все эти глобальные компании, по-другому не скажешь, расчехлились и показали свою урожу мерзкую. Блочат все, что говорит о том, что нацики есть на Украине. Инстаграм блочит все, если ты показываешь смерти донецких, их страдания все эти 8 лет. Все блочится. Вообще все, наглухо. Это, ребята, очень серьезное противостояние информационное, очень серьезное. Имейте это в виду, что вы в нем участвуете тоже, да? Получилось что-нибудь найти? Но надо просто вывести YouTube,
И на Ютьюбе это все мы найдем. А в информационном поле укрогерои, они даже когда в Иловайском и Дебальцевском котлах сидели, кричали, что все, чуть ли не Москву захватили, а потом просили коридоры, чтобы выпустили солдат, пишет Ларек Марек. По нацикам, какое же у всех этих уродов ущемленное самолюбие, и как же им всем хочется доказать, что они из себя представляют что-то значимое, но на деле они представляют из себя лишь куски дерьма, ОФВ говорит. А Павел говорит, у меня есть клип 8 минут, куда скинуть. Павел, да, а ссылочки нет какой-нибудь? А что делать-то? Рутюб совсем сырой, они не могут тупо скопировать Ютуб, пишет Иван. Почему не могут? Могут. Я бы рекомендовал именно так и сделать. Нет, это марш националистов во Львове свежий. Мне бы найти, знаешь что, мне бы найти где-то начало 2000-х украинские националисты. Вот, знаешь, еще есть такое, может быть, по таким словам, ты ищи не на Яндексе, а сразу в Ютьюбе ищи. Может быть, знаешь как, по такой фразе, за одно слово на русском отрубать палец. Я хочу это показать просто, чтобы не было никаких сомнений. Так, никакой пощады, а почему на Рутюбе трансляцию не станете вести? Станем сразу же, Алекс, сразу же станем вести и на Рутюбе трансляцию где угодно. Вы знаете, удивительное дело, я много лет спрашиваю подряд, почему у нас нет своего видеохостинга, куда можно вести трансляции, и, например, почему его не создаст и не создает до сих пор, и не создал до сих пор Яндекс, и мне ответ был такой: мы не можем. И меня это всегда удивляло, потому что я не верю, что не можем. Я думаю, что не хотим по ряду разных причин. Я не верю, что Яндекс не может создать видеохостинг толковый. Просто не верю, это чушь. Это чушь. Вот. Поэтому надо его создать вот прямо сейчас. И надо прямо сейчас туда заходить и работать. А все остальное вот это уничтожать. Если что-то не получается сделать так, как вот у них, ну, своровать, господи. Че уже, какая разница? Мне кажется, это не проблема. А сейчас сделают встроенную в сам видос рекламу, чтобы уж точно посмотрели. Да, так я вот, у меня же трансляция параллельно идет, наша вот прямо сейчас. И я вижу, что иногда включается, значит, вот эта вот реклама, где пытаются психологически продавить всех россиян. Да, что нам там конец, мы что-то неправильно делаем, сейчас наши деньги в ноль превратятся. Ну, в общем, все то же самое. Пытаются играть на наших страхах. Пытаются вбить клин здесь внутри. Ну, мы такое проходили, в принципе, мы это знаем. Я не могу найти это видео у вас на канале, можете ссылку скинуть, пишет Василий. Василий, ну, я не могу каждому по ссылке кидать, просто, пожалуйста, внимательно просмотрите все видео у меня на канале, там, ну, за последние сутки, да и все будет хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Давайте, вот, звонки, вот прям видите, как не получается сегодня у меня по звонкам идти. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это да. Алексей, это Александр. Скажи,
да, пожалуйста, Александр, да.
Вы всегда рассказываете, как УКРы у нас работают, а почему не рассказываете о подразделении психологической операции, которая есть в ГРУ? Или она где-то на складе?
Я не понял, что вы хотите сейчас от меня?
Дело в том, что, например, чеченскую войну применяли ретрансляторы, которые транслировали прямо передачи на телевизоре «Урага». Это чеченцы делали.
Так, и что?
Второе, есть это самый «Орлан», который может посылать СМС-сообщения на телефоны, которые еще работают, например, в Киеве.
Ну?
Почему-то...
Ну, СМС-ки такие, рассылку я видел уже, посылаются они мирным жителям, чтобы те, в общем, они... Не участвуют.
Листовки не посылаются? Почему нет, листовки не разбрасываются? Например, даже без
первого... Я не знаю, но вы бы хотите научить сейчас Генштаб, вы думаете, они что-то не знают?
Дело в том, что это сэкономит очень много, это самое, жизни спасет. Потому что люди не знают, куда это самое, что делать.
Угу. Я понял вашу логику, но я предполагаю, что все-таки... Ну, про такие технологии, как листовки, да, в Генштабе у нас знают очень хорошо. О, ты нашел это видео. Прекрасно. Можешь, пожалуйста, сказать мне, как оно заглавлено, это видео? Ну, описание видео прочитать. Мы сейчас вам покажем украинских националистов. Это, наверное, где-то 2000-й там плюс-минус год, я так понимаю, да? Нет описания? Ну, это старое видео. Как все начиналось? Не было еще даже первого Майдана, друзья. Не было никакого 2014 года. И вот на красно-черном флаге прапоре в данном случае, под портретом Бандеры выступает человек. И сейчас вы услышите его выступление и увидите. Включай.
Але може це зле. Принаймні точних історичних свідчень про те,
ти виведи на екран то нам.
Коли-небудь мала свою державу.
І заново включи, пожалуйста. Ну ти даєш. Чи у тебе там? Так нельзя, щоб так посипався ти, ти чого, старик? Сделай нам нормально, щоб уж. Где вы это показываете, я не пойму. На YouTube мы это показываем. Сейчас заходите на YouTube, говорит Москва, и смотрите, смотрите. И у тебя еще плашка по телефону стала. Ты что там, все это перепутал, что ли? Давай, убирай это все. Спасибо тебе большое. Где смотреть? Я уже вам сказал. Все, YouTube, говорит Москва, заходите, там показываем. Сейчас настроим. Я студию вижу, пишет Юрий. Ну подождите, Юрий, я же говорю, сложности. Вы как этот... Ладно, были бы мы сейчас с вами не в присутствии дамы детей, я бы это конкретнее сказал. Юрий, подождите, пожалуйста, хорошо? Вот теперь смотрите, Юрий, сейчас все увидите.
Принаймні точних історичних свідчень про те, що Україна коли-небудь мала свою державність, немає. Хто вживає хоча б одне російське слово, йому рубають палець.
Сказав одне російське слово.
За два пальці, за три пальці і так далі. Коли не залишається ні рук, ні ніг,
коли не буде ні рук, ні ног, рубить голову. Через три дні, повірте мені.
Я тобі гарантую, уся Україна...
Я вам гарантую, вся Україна буде говорити по-українськи. Вот і все. Вот і все. І нікакого ще... Русского сопротивления в Донбассе не было. И Крым еще никуда не ушел от Украины. И никакой уж специальной операции точно не было. А эти мрази уже были. И они подняли голову. Только тогда их воспринимали как мало кого интересующее клоуноподобное меньшинство. Ну, ребятки, на то и существуют грамотные люди в ЦРУ, ФБР и прочих других организациях, чтобы из меньшинства сделать большинство, чтобы меньшинством подавить волю большинства. И они это сделали. У них это получилось. И вот люди такого сознания взяли власть на Майдане 2014 года. Пожалуйста, а можно найти Майдан, кто не скачет, тот москаль? 2014 год. Я помню, как я относился к Украине до этого события. Вот именно до этого, как я это увидел своими глазами. Я относился так. Люди борются, наверное, за свободу. У меня было ощущение такое. Наверное, ну, в самом деле им там достала их какая-то власть. Вот они выходят, вот они там стоят, какие-то городок. Переживаешь, конечно, потому что как за своих же переживаешь. Я помню те времена, когда я болел за Кличко, когда он там бился в ринге, да, со всеми этими там, американцами и прочими. Я всегда болел за Кличко, я всегда болел за украинских спортсменов. Я сейчас вот, говорят, Усик в тероборону ушел, я не знаю, правда, неправда. Я вот за Усика сейчас болел, сидел, несмотря на то, что он украинец, потому что я это воспринимаю как, ну, как бы вам сказать, как своих людей все это. Ну и чё? Не нашел пока? Надо найти Майдан. И я помню вот это мое ощущение, когда мы все следили за Майданом, что там происходит, как происходит, и вдруг толпа, а там какое-то, ну, бесконечное количество людей на площади, начинает скакать и кричать, кто не скачет, тот москаль, хей, хей. А я-то москаль. Ну, как бы для них. И я понял, что, о-о, вот это не туда. То есть... Не, там, уходи, Янукович, да, там, власть проворовалась, олигархи нам надоели, а именно вот я услышал, кто не скачет, тот москаль. Я думаю, не понял, что происходит. Я тогда не был погружен так сильно в тему Украины, для меня это была непонятная история. Типа, с чего, не понял, а почему вдруг вообще про какие-то москали вдруг появились, что-то такое... Для меня была непонятна фраза в фильме «Брат 2», «Москаль мне не земляк». Не была понятна фраза «За Севастополь ответите».
Это потом я начал вдруг это все понимать, разбираться в этом, потому что а куда деваться, работа такая. Поэтому я не удивляюсь, что люди сейчас некоторые говорят, боже мой, что же произошло? Они находятся в том же положении, в котором я в 2014-м находился, когда я не понимал, что происходит. Для меня это было, типа, какой москаль, чего вы скачете там? И что, а что? А что я? И что, вы не любите нас? Русских не любите, что ли? А почему вы нас не любите? Мы же это один вроде как народ. И понеслась, и полетела. Русский язык, не русский язык. Значит, москаляку на геляку и ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А я сижу в Москве, русский пацан, и не понимаю, что вообще происходит. Какая геляка? Почему я плохой? Чем я кому насолил? Че я кому испортил? Кого я где плохо, когда про украинцев говорил? У меня у самого есть частично украинская кровь, да? Чё за бред? Я не знаю. А вот так. Вот посмотрите, вот это те события, это те годы, да? Мы сейчас пока... У нас есть, да, видео? Это Майдан, точно? Дата указана, когда? 12-е... Что? 12-й год? Как это может быть 12-й год? Фестиваль? Не, я думал, что Киевский Майдан. Ну, давайте, раз 12-й, это даже еще интереснее. Это тогда происходило, а я даже этого и не знал. Представляете? Ну, поехали. Двенадцатый год? Ну, вот видите, фестиваль «Захит» 2012 года. О, и там, кстати, бело-красно-белый белорусский вот этот вот. О, да, очень интересно. 12-й год. Ребята, я не в курсе был, что это в 12-м году было. В 14-м для меня был шок, когда я это увидел на Майдане. Можешь, пожалуйста, поискать вот разные, значит, ну, мы уже, наверное, не успеем, но постараемся что-то показать еще. Разные митинги, где много людей, и вот это вот москаляку на геляку, или там кто не скачет, тот москаль. Ну, просто вдруг французскому президенту, когда он наконец-то свою голову из задницы достанет, пригодится. Может быть, он что-то для себя, какие-то выводы сделает. Скажите, пожалуйста, Алексей, не исчезнут ли эти все обличающие нацистские настроения видео из YouTube как в одно мгновение? Юлия, говорят, что уже сейчас они начинают исчезать. Поэтому я рекомендовал бы всем тем, кто занимается архивированием видео, да, эти видео обязательно сохранить, отдельно скачать, пусть лежат на жестком диске, они нам еще пригодятся. Ровно 30 лет назад, в 92-м году, в Крым с Украины прибыл поезд дружбы. Редкие кадры из архивов прибытия националистов, возглавляемых депутатом Верховного Совета Украины Степаном Хмарой, в Крым и Севастополь. Степан Хмара четко говорит, какую цель... О, YouTube, это Кос Банзай нам скинул. Давай вот эту ссылку. Кос Банзай нам скинул, классную. У нас 4 минуты есть. Кос Банзай, вот там пару минут назад, даже минуту назад. Давай поглядим. Значит, Степан Хмара четко говорит, какую цель преследуют бандеровцы на Украине. Эти слова актуальны сегодня как никогда. Ровно 30 лет назад, 92-й год, поезд дружбы, так называемый, в кавычках, который они отправили в Севастополь. Они же пытались поезд дружбы и в этот раз, после 14-го года, отправить. Да, все это быстро закончилось. Нам надо побыстрее, старик, у нас 3 минуты всего остается. Прям постарайся, пожалуйста. Живу больше 50 лет в Германии, работала переводчиком последние годы, в средствах массовой информации накачивают русофобию, например, некорректно переводят речи русских политиков. Коллективный общеевропейский нарциссмус, невозможно понять другое мнение, даже если его слышат. После 2 лет сдерживания эмоций, пандемия, нашли в русофобии подходящее русло, чтобы отвлечь население от своих проблем, пишет Ирина Джей. Никогда французский президент не достанет свою голову из американской задницы, пишет Эдмон. Но мы ему это искренне желаем. Семен Слепаков тоже был нормальным до недавнего времени, пишет Фил Филов. Я думаю, что Семен Слепаков просто, ну, как бы, на самом деле, не в курсе вот этих вещей, которые мы сейчас показываем. И многие деятели культуры не в курсе, потому что они никогда этим не интересовались. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в 2014 году, когда я впервые услышал, что люди на площади в Киеве, которые я всегда воспринимал как что-то родное, близкое очень, кричали, кто не скачет, тот москаль, для меня это было шоком и переломным моментом. Для кого-то это и тогда было ничем, потому что люди за этим не следили, я это прекрасно понимаю, особенно те, кто там был совсем, там 10 лет было детям, вы понимаете, это 8 лет назад было. И сейчас они удивлены, что происходит. А вот что происходит, ребята, а происходит то, что происходило. Ну что, ты не покажешь, что ли, уже? Ну? Что ты? Тут это в Телеграме было, ты все там копаешься в этих, господи. В Телеграме, старик, в сообщениях наших. Ай, да не в моем Телеграме, а в Телеграме рабочем. Ну ты чё? Вот, сообщение. Ладно. А что-то Варшавка сегодня тугая, пишет Ларёк Марёк. Надо было Майдан танками давить, сейчас бы меньше жертв было, пишет Денис. Дениса танками давить. Да нет, это все последствия распада Советского Союза, и это все последствия вкачивания денег в националистическое вот это вот подполье украинское. Все это понятно. Это много-много лет назад началось, продолжилось и много лет поддерживалось. В том числе и после Великой Отечественной войны, прямо сразу, когда этих бандеровцев приютили в Канаде. Мы это все знаем. Эта игра длиною не в даже 8 лет и даже не в 30. Эта игра длиною в несколько столетий с этими националистами украинскими. Ничего нового в этом нет. Тарас Бульба, читаешь? Вот Тарас Бульба про это вообще-то тоже. Имейте в виду. Ну вот, смотрим видео, значит. Ну, старик, минута, поэтому включай как есть уже. А? Рекламу пофиг, да, уже. Вот он, вот он. А, это он и есть, который пальцы отрубает. Собирался. Давай, 45 секунд у нас. Я сейчас уже начну кипеть. Старик. Надо лидеров мнений блогеров малолеток собрать, автобусом отвезти под защитой охраны на Украину, они вмиг все покажут и расскажут, они же такие впечатлительные, пишет Макс Лаудер. Потом, Макс Лаудер, потом. Сначала надо решить вопрос с теми вооруженными нацистами, которые есть на Украине, они очень опасны, они прикрываются людьми и все такое. Ну, не успеем мы. Ну, давай 30 секунд покажем. Не покажем. Очень долго это все было. Ну и нет аудио. Ладно, оставим это на завтра. Какая разница? Нам предстоит долгий процесс демонстрации того, что делали украинские националисты, как давно они зародились, какие у них идеи, что они говорили и к чему это все привело. И почему мы сейчас находимся в той точке, в которой находимся. И если вам показалось, что мы в ней находимся, потому что мы захотели, это грандиозная ваша ошибка. Мы в ней находимся, потому что... захотели этого другие люди. А нам приходится, как всегда, реагировать. Может, зря, может, надо быть активнее на тех этапах, когда мы создаем повестку, а не они. Теперь мы опять отвечаем. 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.